В углу лежал старательный скарб. Инструменты и снаряжение, закопченный чайник, несколько заржавевших консервных банок. Семенчук взял кирку, повесил на себя большой моток веревки и выбрался назад, в большую пещеру. Без тяжелого мешка он двигался быстрее. Возле глыб, зажавших отрубленную руку, вахмистр остановился. Ему пришла в голову идея. «Рученька ты моя! Похороню тебя честь по чести!» — он хихикнул. «Или в золото оправить, да на стенку повесить». Он вставил острый конец кирки в зазор между валунами, навалился. Управлять одной рукой было трудно, выручили сила и сноровка. Сверху посыпались мелкие камешки. «Ех!» — выдохнул вахмистр, просовывая кирку все дальше. Валун чуть-чуть приподнялся, соглашаясь выпустить свою добычу. Оставив инструмент торчать, Семенчук вытянул то, что осталось от его конечности. «Ну, здорово! Отошала-то тут сиротинушка! Плоть полностью истлела!» Он держал в руке две белых кости, на которых болталась разможженная кисть, и горестно вздыхал. А груда камней все шевелилась, кряхтела, будто ее потревожили во сне, и теперь она никак не может удобно устроиться. Большой кусок гранита, лежавший на самом верху, тронулся с места, сполз ниже, покачался на краю, сорвался прямо на склоненную голову Семенчука. Раздался хруст, сдавленный крик, лязг разбившегося фонаря. «В пещере стало тихо и темно, как в нашем лифте», — заключил креативщик свой рассказ. «Такая вот киноновелла. Занимает 10 минут экранного времени. Во всех выпусках после первого дается 60-секундный сокращенный ролик под песню «Однорукий скелет». В конце кадр темная пещера, где лежит скелет вахмистра Семенчука. Держит в левой руке правую. Ну как тебе?»
«Нормально. А что такое вахмистр?» — спросила девочка и возмутилась. «Блин, они что себе там думают? До завтра, что ли, нам здесь сидеть?»
Она нажала кнопку микрофона.
«Алло, тетенька, ну вы что там?»
«В самом деле», — подхватил старик, — «сколько можно? Девочка на урок опоздала.
Плевать на урок, все равно математика, но я тут чокнусь, реально».
Сколько они ни взывали к невидимой диспетчерше, ответа не было. «Бессмысленно», — креативщик вздохнул, отключилась. «Наверное, ей надоело слушать, как все скандалят. Наберемся терпения». Его спутница, по несчастью, жалобно посопела, поохала, но смирилась.
«Ладно, что у вас там случилось на съемках? Ну, вы говорили, типа, кошмар какой-то. Хуже, чем у нас тут. Куда хуже, я не знаю. Я отсюда вся седая выйду. Вроде вас буду».
«Знаешь, я не седой», — с достоинством ответил он. «У меня волосы от рождения очень светлые, почти белые. То есть, может, и седой, но посидел, сам не заметил».
«Так рассказать про съемки? Тебе интересно?»
«Конечно, интересно. А что с монетами, которые на лед упали?»
«Пропали.
Места там глухие, тайга, никто не ходит. Весной начался ледоход. И унесло убитого прапорщика. Утонули империалы. Или, может, ниже по течению кто-то подобрал. В нашем тайнике лежал только ящик с пудом золота в слитках. Тоже немало. А то 400 тысяч баксов!» «Увидели, значит, зрители фокус-группы этот игровой зачин? Запомнили место, где находится тайник? Крутой там берег реки, тропинка, вход в ущелье, третья пещера. Потом в зоне высадились две команды, красная и белая. У каждой в тайге свой лагерь. Далеко друг от друга, но примерно на одинаковом расстоянии от цели. Искатели в каждой группе познакомились между собой. Гуру побеседовал со всеми вместе и по отдельности. Зрители наблюдают, выбирают, на кого делать ставку. Я участвовал в качестве учителя белых. Между прочим, первый раз за всю свою карьеру удостоился попасть в кадр. Кто гуру у красных, я не знал. Кого компьютер подобрал во вторую команду, не видел. Сценарий киноновеллы писал не я, и где спрятан клад, я понятия не имел. Съемки колчаковского сюжета производила другая группа. Зона поиска 300 квадратных километров. Где-то в тайге спрятан ящик с золотыми слитками. Вот и все, что было известно мне и игрокам. Без дураков, по-честному. По правилам, мне из лагеря отлучаться нельзя. Я только распределяю задания на день и вечером подвожу итоги. Сам не отхожу от мониторов. Там на каждого из моих отведено по два экрана. На один транслируется съемка с камеры оператора. Он должен всюду следовать за своим подопечным. Ни во что не вмешиваться, в разговоры не вступать, а только снимать, снимать, снимать. Через некоторое время игрок вообще перестает обращать внимание на оператора. На другой монитор идет изображение с субъективной камеры. Она вмонтирована в каску искателя.
Куда он повернет голову, то мне и видно. При этом с оператором у меня и у режиссера есть аудиосвязь, а с игроком нет. Вижу картинку, слышу звук, а никакой команды или подсказки дать не могу. А если заметите чего-нибудь важное, я могу ему сообщить об этом только вечером. За это время сокровища могут обнаружить соперники, но тут ничего не поделаешь. И кто у вас оказался в команде? Сейчас расскажу. Один крепкий спортивный мужик из отставников. Я сразу понял, с ним у меня проблем не будет. Четкий, дисциплинированный, с хорошей физической подготовкой. Если бы я мог сам делать ставки, то поставил бы на него. Уверен был, что первым тайник обнаружит он. Второй искатель показался мне совершенно бесполезным. Толстый такой, пастозный дядечка, хорошо за 50, работает поваром в кафе. Чего его в тайгу понесло, непонятно. Старательный, все записывает, но жутко бестолковый. С ним мне пришлось повозиться. Главное, он еще и депрессивный оказался. Переживал, что он всем в тягость, комплексовал. Дикие зануда. Вечером часа по два мне ухо жевал. И все про одно и то же. Но на четвертый день я, наконец, придумал, как его использовать. Занудство – та же педантичность. В принципе, очень ценное качество. Я поручил повару идти в хвосте группы с шагомером и компасом, регистрируя продвижение и занося его на карту. Он отлично справлялся, и с его помощью наши поиски очень успешно пошли по квадратно-гнездовому методу. Мой толстяк воспрял духом, ощутил себя ценным членом команды. Я, честно скажу, был собой очень горд. Потом еще женщина из Краснодара, учительница. Физически не шибко сильная, но, как говорится, легкая на ногу. И сообразительная. Ее я придумал использовать в качестве разведчицы. Она шла впереди без поклажи, определяла, есть ли смысл двигаться дальше в данном направлении. Если там, допустим, голая поляна, где тайник не спрятать, или непроходимая топь, учительница спешила обратно, и группа меняла курс. Отставник тащил на себе инструменты и все тяжести. Сзади шел повар, помечал маршрут. День на пятый, на шестой мои искатели заработали как слаженный механизм и между собой жили душа в душу. Это трое, но в команде-то четверо. В том-то и штука. С четвертым искателем нам ужасно не повезло. Точнее, с искательницей. Типичная такая современная деваха, будто с конвейера сошла. 22 года ей. Размалеванная вся, голый живот, на плече татуировка, ходячий кошмар. Дом 2, фабрика звезд, минута славы. У нас такую молодежь зовут Эрноиды, в честь нашего телевизионного начальника. Он их породил, они его в конце концов и убьют. А, я знаю, это из книжки «Тарас Бульба», только там наоборот, типа «я тебя породил, я тебя и грохну». Про хохлов, отстой. Вот-вот, у этой тоже через слово «отстой», «супер», «реально», «нереально». Звать, разумеется, Олеся. Они все сейчас либо Олеся, либо Яны, либо Насти, в крайнем случае Ксюши. Ну и чё, я тоже Олеся. Поздравляю. Твоя тёзка сразу всем нам объявила, что ей никто не нужен. Она отыщет клад сама и весь заберет себе. Попробовала качать права. С какой дистати она должна 20% отдавать учителю? То есть мне. Я объясняю, такие правила игры, деточка. Она поняла по-своему. Типа откат? Ясно, нет вопросов. Девочка пришла в игру, чтобы стать звездой и, как она выражалась, конкретно наварить бабла. Можешь себе представить, как ее полюбили все остальные? В первый вечер на персональном тотализаторе, это который не на команду в целом, а на отдельных игроков, моя Олеся котировалась очень кисло. Зрители расценили ее шансы найти сокровище первой как 1 из 500. В командном же рейтинге мы уступали красным почти вдвое. Другая команда была расценена фокус-группой как более перспективная, но это только распалило мой азарт. Я думал, что буду играть с гандикапом, без одного искателя, потому что стерва Олеся в первый день с утра пораньше ушла в тайгу и неизвестно где шлялась. От оператора она оторвалась, объектив персональной камеры залепила пластырем, с ее монитора доносились только звуки, треск сучьев, пыхтение и всякие короткие слова. В эфире можно было оставить только блин, остальные пришлось заглушать писком. Вечером Олеся вернулась исцарапанная, вся в комариных укусах, где была, не рассказывает. Ну, мы с режиссером, конечно, задали ей взбучку. Сказали, что если еще раз проделает такую штуку с объективом, вышибем из игры к чертовой матери. Рейтинг ее на второй день снизился 1 к 1000. На завтра опять отправилась на поиски одна. Я следил за ней даже больше, чем за группой. Любопытно, она все время двигалась рысцой, по собачьей втягивая воздух. Оператор за ней еле поспевал. Никакой системы в ее перемещениях не было. Иногда проделывала несколько кругов по одному и тому же участку. Или вдруг полезла в болото, хотя могла бы сообразить, что никто в трясине золото прятать не станет. Оператор ее еле вытащил. Грязная вся, злющая, даже спасибо ему не сказала. В общем, энергии много, мозгов ноль. И так день за днем. Надо сказать, что у девушки образовалась небольшая, но стойкая группа фанов. 5% зрителей. Наверное, такие же эрноиды, как она. Но денег на Олесю ставили мало. Хуже нее в персональном тотализаторе котировался только мой повар. Однако полезную функцию я для этой паршивки все-таки нашел. Есть такой термин – антагонист. Во всяком коллективе обязательно появляется кто-то, кого остальные терпеть не могут. Если это человек активный и агрессивный, то неприязнь к нему сплачивает и мобилизует всех остальных. Получается один против всех и все против одного. Не здорово, но тоже имеет свои плюсы. Все недоразумения, возникающие внутри основной части группы, воспринимаются как несущественные. Негативные эмоции канализируются в одно русло. Чего они делают? Концентрируются в одной точке. Это для команды очень полезно. Для шоу тоже получилось неплохо. Потому что Олеся без конца вляпывалась в какие-то нелепые ситуации. А это зрелищно и очень оживляет действие. Думаю, если бы передача шла не в прямом эфире, а по-нормальному, в виде дайджеста, у Олеси были бы все шансы стать звездой. Ее идиотские приключения обязательно занимали почетное место в нарезке из топ-событий дня. Чего стоит одно ее копание в гигантском муравейнике. Как она потом скакала по поляне, хлопая себя по разным местам. Умора. Даже рубашку с майкой сорвала. Впрочем, это она, наверное, сделала нарочно, чтобы продемонстрировать бюст. Вдруг на 8-й день рейтинг этой дурехи подскакивает до небес. На нее одну за 2 часа поставили больше денег, чем на всех остальных. Я слежу за мониторами, пытаюсь понять, в чем дело. Вижу. Олеся лезет по какой-то скале над рекой. Остальная группа там уже прошла. С другой стороны, низким берегом. Все осмотрела, ничего перспективного не обнаружила. А эта идиотка полезла по утесам, того и гляди, шею свернет. Набрела на какую-то тропу. Идет по ней, головой как заводная, вертит, у меня только в глазах мелькает. Оператор от нее здорово отстал. Менял аккумулятор, и пока возился, Олесе след простыл. Режиссер дает ему указание, куда идти. Парень бежит, торопится и споткнулся из-за спешки. Упал, ругается, ногу подвернул сильно. Кое-как захромал обратно. Олеся все дует по тропе. Рейтинг растет прямо на глазах. Неужели, думая, она дуриком к ладу вышла? Если не найдет, завтра брошу на этот обрыв всю группу. У меня за спиной телевизионщики собрались, тоже наблюдают. И думаю, горячо. Они-то, в отличие от меня, знают, где тайник. Девчонка остановилась, на экране какая-то не то щель, не то впадина. Олеся в нее полезла. Ущелье. 3 пещеры. Олеся остановилась, смотрит. Не знаю, что там в ее пустой голове щелкнуло, но почему-то пропускает 2 первые дыры, лезет в 3-ю. «Поздравляю, сэр», — говорит мне режиссер. «Сейчас эта мышка-нарушка набашляет вам 80 штук баксов». «Я понимаю. Раз он это заявил вот так в открытую, значит, дело в шляпе. Хотя и без режиссера по тотализатору видно. Зрители как с ума сошли. Почти все ставят на Олесю, а рейтинг красных вообще ноль. Клад в пещере, спрашиваю. Конец игры?» «Режиссер мне, не совсем. Но если дура не найдет, ваши ребята все равно завтра докопаются. 100%. И видеоинженеру. «Сэм, включай в 1-й инфрареды». «Чего-чего включай?» — спросила девочка. Он распорядился включить в 1-й большой пещере установленные заранее инфракрасные камеры для съемок в темноте. На экране при этом видны только голубоватые силуэты движущихся предметов. Можно дать приближение, фокусировку, тогда видно некоторые детали. Картинка пещеры выглядела очень красиво, таинственно. Там поработали мастера своего дела. Олеся, ясное дело, не знала, что ее снимают. Первое, что она сделала, извини, присела на корточки. «Правда, что ли? И это показали? Улет!» Нет, камера в это время дала панораму пещеры. Там в разных местах были установлены инфракрасные прожекторы, которые дают подсветку, невидимую человеческому глазу. «Ну, думаю, наша дура сейчас справит нужду, а потом вылезет наружу и пойдет себе дальше. С нее станется». Но я девушку недооценил. Мозгов у нее, может, было немного, но чутье фантастическое. Гляжу, снимает с пояса фонарик, начинает исследовать пещеру. Я позабыл всю свою неприязнь, шепчу: «Давай, давай, ищи, горячо! Победа совсем близко, азарт бешеный. Не в призовой сумме даже дело, хотя и в ней, конечно, тоже. И че, нашла?» И вы на вашу долю у нас квартиру купили, да? Здорово.